Глава 92. Поэт воспевает свое первое Бокумару. Это сочинил не Баканон, это сочинил я. Светлый призрак, невидимый дух, чего? Это я, душа моя. Дух, томимый любовью, давно, одинокий, так давно. Встретишь ли душу другую, родную? Долго вел я тебя, душа моя, ложным путем к встрече двух душ. И вот душа ушла в пятки. Теперь все в порядке. Светлую душу другую нежно люблю, целую. Глава 93. Как я чуть не потерял мою Мону. «Теперь тебе легче говорить со мной?» — спросила Мона. «Будто мы с тобой тысячу лет знакомы», — сознался я. Мне хотелось плакать. «Люблю тебя, Мона». «И я люблю тебя». Она сказала эти слова совсем просто. «Ну и дурак этот Фрэнк». «Почему?» «Отказался от тебя». «Он меня не любил. Он собирался на мне жениться, потому что папа так захотел. Он любит другую».
«Кого?»
«Одну женщину в Илиуме». Этой счастливицей, наверное, была жена Джека, владельца уголка любителя.
«Он сам тебе сказал?»
«Сказал сегодня, когда вернул мне слово и сказал, чтобы я вышла за тебя».
«Мона?»
«Да».
«У тебя есть еще кто-нибудь?»
Мона очень удивилась.
«Да, много», — сказала она наконец.
«Ты любишь многих?»
«Я всех люблю».
«Как?
Так же, как меня?»
«Да».
Она как будто и не подозревала, что это меня заденет.
Я встал с пола, сел в кресло и начал надевать носки и башмаки.
«И ты, наверное, ты выполняешь, ты делаешь то, что мы сейчас делали, с теми, с другими?»
«Бокумару?»
«Бокумару».
«Конечно».
«С сегодняшнего дня ты больше ни с кем, кроме меня, этого делать не будешь», — заявил я.
Слезы навернулись у нее на глаза. Видно, ей нравилась эта распущенность, видно, ее рассердило, что я хотел пристыдить ее.
«Но я даю людям радость. Любовь — это хорошо, а не плохо. Но мне, как твоему мужу, нужна вся твоя любовь».
Она испуганно уставилась на меня.
«Ты Синват».
«Что ты сказала?»
«Ты Синват», — крикнула она. «Человек, который хочет забрать себе чью-то любовь всю, целиком. Это очень плохо. Но для брака это очень хорошо. Это единственное, что нужно».
Она все еще сидела на полу, а я, уже в носках и башмаках, стоял над ней. Я чувствовал себя очень высоким, хотя я не такой уж и высокий, и очень сильным, хотя я и не так уж силен. И я с уважением, как к чужому, прислушивался к своему голосу. Мой голос приобрел металлическую властность, которой раньше не было. И, слушая свой назидательный тон, я вдруг понял, что со мной происходит. Я уже стал властвовать. Я сказал Моне, что видел, как она предавалась, так сказать, вертикальному Бокумару с летчиком в день моего приезда на трибуне.
«Больше ты с ним встречаться не должна», — сказал я ей.
«Как его зовут?»
«Я даже не знаю», — прошептала она. Она опустила глаза.
«А с молодым Филиппом Каслом?»
«Ты про Бокумару.
И про это, и про все вообще. Как я понял, вы вместе выросли?»
«Да».
«Баканон учил вас обоих?»
«Да».
При этом воспоминании она снова просветлела.
«И в те дни вы бокумарничали вовсю?»
«О да», — счастливым голосом сказала она.
«Больше ты с ним тоже не должна видеться, тебе ясно?»
«Нет».
«Нет?»
«Я не выйду замуж за Синвата». Она встала. «Прощай».
«Как это прощай?»
Я был потрясен. «Баканон учит нас, что очень нехорошо не любить всех одинаково. А твоя религия чему учит?»
«У меня нет религии».
«А у меня есть». Тут моя власть кончилась.
«Вижу, что есть», — сказал я.
«Прощай, человек без религии». Она пошла к каменной лестнице.
«Мона!»
Она остановилась.
«Что?
Могу я принять твою веру, если захочу?»
«Конечно».
«Я очень хочу».
«Прекрасно.
Я тебя люблю».
«А я люблю тебя», — вздохнул я. Глава 94. Самая высокая гора. Так я обручился на заре с прекраснейшей женщиной в мире. Так я согласился стать следующим президентом Сан-Лоренцо. Папа еще не умер, и, по мнению Фрэнка, мне надо было бы, если возможно, получить благословение папы. И когда взошло солнце, Борасизи, мы с Фрэнком поехали во дворец папы на джипе, реквизированном у войска, охранявшего будущего президента. Мона осталась в доме у Фрэнка. Я поцеловал ее, благословляя, и она уснула благословенным сном. И мы с Фрэнком поехали за горы, сквозь заросли кофейных деревьев, и справа от нас пламенела утренняя заря. В свете этой зари мне и явилось левиафаново величие самой высокой горы острова, горы Маккейб. Она выгибалась, словно горбатый синий кит, с страшным диковинным каменным столбом вместо вершины. По величине кита этот столб казался обломком застрявшего гарпуна и таким чужеродным, что я спросил Фрэнка, не человечьи ли руки воздвигли этот столб. Он сказал мне, что это естественное образование. Более того, он добавил, что ни один человек, насколько ему известно, никогда не бывал на вершине горы Маккейб. «А с виду туда не так уж трудно добраться», — добавил я. «Если не считать каменного столба на вершине, гора казалась не более трудной для восхождения, чем лестница какой-нибудь ратуши. Да и сам каменный вырост, по крайней мере, так казалось издали, был прорезан удобными выступами и впадинами». «Священная она эта гора, что ли?» — спросил я. «Может, когда-нибудь и считалась священной, но после Баканона нет». «Почему же никто на нее не восходил?» «Никому не хотелось. Может, я туда полезу?» «Валяйте, никто вас не держит». Мы ехали молча. «Но что вообще священно для баканистов?» — помолчав, спросил я. «Во всяком случае, насколько я знаю, даже не Бог». «Значит, ничего?» «Только одно». Я попробовал угадать. «Океан? Солнце?» «Человек», — сказал Фрэнк. «Вот и все. Просто человек». Глава 95. Я вижу крюк. Наконец мы подъехали к замку. Он был приземистый, черный, страшный. Старинные пушки все еще торчали в амбразурах. Плющ и птичьи гнезда забили и амбразуры, и арбалетные пролеты, и зубцы. Парапет северной стороны нависал над обрывом чудовищной пропасти в 600 футов глубиной, падавшим прямо в тепловатое море. При виде замка возникал тот же вопрос, что и при виде всех таких каменных громад. Как могли крохотные человечки двигать такие гигантские камни? И подобно всем таким громадам, эта скала сама отвечала на вопрос. Слепой страх двигал этими гигантскими камнями. Замок был выстроен по желанию Тумбумвы, императора Сан-Лоренцо, беглого раба, психически больного человека. Говорили, что Тумбумва — строил его по картинке из детской книжки. Мрачноватая, наверное, была книжица. Перед воротами замка проезжая дорога вела под грубо сколоченную арку из двух телеграфных столбов с перекладиной. С перекладины свисал огромный железный крюк. На крюке была выбита надпись. «Этот крюк», — гласила надпись, — «предназначен для Баканона лично». Я обернулся, еще раз взглянул на крюк, и эта острая железная штука навела меня на простую мысль. Если я и вправду буду тут править, я этот крюк сорву. И я польстился на эту мысль, подумал, что стану твердым, справедливым и добрым правителем, и что мой народ будет процветать. Фата Моргана. Мираж. Глава 96. Колокольчик, книга и курица в картоне. Мы с Фрэнком не сразу попали к папе. Его лейб-медик, доктор Шлихтер фон Кенигсвальд, проворчал, что надо с полчаса подождать. И мы с Фрэнком остались ждать в приемной папиных покоев, большой комнате без окон. В ней было 30 квадратных метров, обстановка состояла из простых скамей и ломберного столика. На столике стоял электрический вентилятор. Стены были каменные. Ни картин, ни других украшений на стенах не было. Однако в стену были вделаны железные кольца на высоте 7 футов от пола и на расстоянии футов 6 друг от друга. Я спросил Фрэнка, не было ли тут раньше застенка для пыток. Фрэнк сказал, «Да, был, и люк, на крышке которого я стою, ведет в каменный мешок». В приемной стоял неподвижный часовой. Тут же находился священник, который был готов по христианскому обряду подать папе духовную помощь. Около себя на скамье он разложил медный колокольчик для прислуги, продырявленную шляпную картонку, Библию и нож мясника. Он сказал мне, что в картонке сидит живая курица. «Курица сидит смирно», — сказал он, — «потому что он напоил ее успокоительным лекарством». Как всем жителям Сан-Лоренцо после 25 лет, ему с виду было лет под 60. Он сказал мне, что зовут его доктор Вокс Гумана.
Вокс Гумана по латыни — человеческий голос.
В честь кнопки органного регистра, которая угодила в его матушку, когда в 1923 году в Сан-Лоренцо взорвали собор. Отец, сказал он без стеснения, ему неизвестен. Я спросил его, к какой именно христианской секте он принадлежит, и откровенно добавил, что и курица, и нож, насколько я знаю, христианство для меня в новинку. «Колокольчик еще можно понять», — добавил я. Он оказался человеком неглупым. Докторский диплом, который он мне показал, был ему выдан университетом западного полушария по изучению Библии в городке Литл-Рок в штате Арканзас. Он связался с этим университетом через объявление в журнале «Popular Mechanics», рассказал он мне и добавил, что девиз университета стал и его девизом, и что этим объясняется и курица, и нож. А девиз звучал так: «Притвори религию в жизнь». Он сказал, что ему пришлось нащупывать собственный путь в христианстве, так как и католицизм, и протестантизм были запрещены вместе с баконизмом. «И если я в этих условиях хочу остаться христианином, мне приходится придумывать что-то новое». «Есери ходс убити крестьяни», — сказал он на ихнем диалекте, — «приходится передумари читото ново». Тут, испокоив папы, к нам вышел доктор Шлихтер фон Кенигсвальд. Вид у него был очень немецкий и очень усталый. «Можете зайти к папе», — сказал он. «Мы постараемся его не утомлять», — обещал Фрэнк. «Если бы вы могли его прикончить», — сказал фон Кенигсвальд, — «он, по-моему, был бы вам благодарен». Глава 97. Вонючий церковник. Папа Манзано в тисках беспощадной болезни возлежал на кровати в виде золотой лодки. Руль, уключены, канаты, словом, все-все было вызолочено. Эта кровать была сделана из спасательной шлюпки со старой шхуны Баканона «Туфелька». На этой спасательной шлюпке в те давние времена и прибыли в Сан-Лоренцо Баканон с капралом Маккейбом. Стены спальни были белые. Но папа пылал таким мучительным жаром, что, казалось, от его страданий стены накалились до красна. Он лежал обнаженный до пояса, с лоснящимся от пота узловатым животом. И живот дрожал, как парус на ветру. На шее у папы висел тоненький цилиндрик размером с ружейный патрон. Я решил, что в цилиндрике запрятан какой-то волшебный амулет. Но я ошибся. В цилиндрике был осколок льда 9. Папа еле-еле мог говорить. Зубы у него стучали, дыхание прерывалось. Он лежал, мучительно запрокинув голову к носу шлюпки. Ксилофон Моны стоял у кровати. Очевидно, накануне вечером она пыталась облегчить музыкой страдания папы. «Папа», — прошептал Фрэнк. «Прощай», — прохрипел папа, выкатив незрячие глаза. «Я привел друга». «Прощай. Он станет следующим президентом Сан-Лоренцо. Он будет лучшим президентом, чем я». «Лед», — простонал папа. «Все просит льда», — сказал фон Кенигсвальд. «А принесут лед, он отказывается». Папа завел глаза. Он повернул шею, стараясь не налегать на затылок всей тяжестью тела. Потом снова выгнул шею. «Все равно», — начал он, — «кто будет президентом». Он не договорил, я договорил за него. «Сан-Лоренцо». «Сан-Лоренцо», — повторил он. Он с трудом выдавил кривую улыбку. «Желаю удачи, — прокаркал он. «Благодарю вас, сэр».
«Не стоит. Баканон. Поймайте Баканона».
Я попытался как-то выкрутиться. Я вспомнил, что на радость людям Баканона всегда надо ловить и никогда нельзя поймать. «Хорошо», — сказал я.
«Скажите ему».
Я наклонился поближе, чтобы услыхать, что именно папа хочет передать Баканону.
«Скажите, жалко, что я его не убил», — сказал папа. «Вы убейте его».
«Слушаюсь, сэр». Папа настолько овладел своим голосом, что он зазвучал повелительно.
«Я вам серьезно говорю».
На это я ничего не ответил, никого убивать мне не хотелось.
«Он учит людей лжи, лжи, лжи. Убейте его и научите людей правде».
«Слушаюсь, сэр».
«Вы с Хоникером обучите их наукам».
«Хорошо, сэр, непременно», — пообещал я.
«Наука — это колдовство, которое действует».
Он замолчал, стих, закрыл глаза, потом простонал.
«Последнее напутствие».
Фон Кёнигсвальд позвал доктора Вокс Гуману. Доктор Гумана вынул наркотизированную курицу из картонки и приготовился дать больному последнее напутствие по христианскому обычаю, как он его себе понимал. Папа открыл один глаз.
«Не ты», — оскалился он на доктора. «Убирайся».
«Сэр?» — переспросил доктор Гумана.
«Я исповедую баконистскую веру», — просипел папа. «Убирайся, вонючий церковник».
Глава 98. Последнее напутствие. Так я имел честь присутствовать при последнем напутствии по бакононовскому ритуалу. Мы попытались найти кого-нибудь среди солдат и дворцовой челяди, кто сознался бы, что он знает эту церемонию и проделает ее над папой. Добровольцев не оказалось. Впрочем, это и не удивительно. Слишком близко был крюк и каменный мешок. Тогда доктор фон Кёнигсвальд сказал, что придется ему самому взяться за это дело. Никогда раньше он эту церемонию не выполнял, но 100 раз видел, как ее выполнял Джулиан Кассел.
«А вы тоже баконист?» — спросил я.
«Я согласен с одной мыслью Баканона. Я согласен, что все религии, включая и баконизм, — сплошная ложь. Но вас, как ученого, — спросил я, — не смутит, что придется выполнить такой ритуал? Я прескверный ученый. Я готов проделать что угодно, лишь бы человек почувствовал себя лучше, даже если это не научно. Ни один ученый, достойный своего имени, на это не пойдет». И он залез в золотую шлюпку к папе. Он сел на корму. Из-за тесноты ему пришлось сунуть золотой руль под мышку. Он был обут в сандалии на босу ногу, и он их снял. Потом он откинул одеяло, и оттуда высунулись папины голые ступни. Доктор приложил свои ступни к папиным, приняв позу Бокомару. Глава 99. Босса Сосидара Гирину. «Поксо стал клину», — проворковал доктор фон Кёнигсвальд.
«Босса Сосидара Гирину», — повторил папа Манзано.
На самом деле они оба сказали, каждый по-своему, «Бог создал глину», но я не стану копировать их произношение.
«Богу стало одиноко», — сказал фон Кёнигсвальд. «Богу стало одиноко». «И Бог сказал комку глины сядь». «И Бог сказал комку глины сядь».
«Взгляни, что я сотворил», — сказал Бог. «Взгляни на моря, на небеса, на звезды».
«Взгляни, что я сотворил», — сказал Бог. «Взгляни на моря, на небеса, на звезды».
«И я был тем комком, кому повелели сесть и взглянуть вокруг».
«И я был тем комком, кому повелели сесть и взглянуть вокруг».
«Счастливец я, счастливый комок».
«Счастливец я, счастливый комок».
По лицу папы текли слезы.
«Я, ком глины, встал и увидел, как чудно поработал Бог». «Я, ком глины, встал и увидел, как чудно поработал Бог».
«Чудная работа, Бог».
«Чудная работа, Бог», — повторил папа от всего сердца.
«Никто, кроме тебя, не мог бы это сделать, а уж я и подавно».
«Никто, кроме тебя, не мог бы это сделать, а уж я и подавно».
«По сравнению с тобой я чувствую себя ничтожеством».
По сравнению с тобой я чувствую себя ничтожеством. И только взглянув на остальные комки глины, которым не дано было встать и оглянуться вокруг, я чувствую себя не таким ничтожным. И только взглянув на остальные комки глины, которым не дано было встать и оглянуться вокруг, я чувствую себя не таким ничтожным. Мне дано так много, а остальной глине так мало. Мне дано так много, а остальной глине так мало. «Плакатарю тебя, со шесть!» — воскликнул доктор фон Кенигсвальд. «Благодарю тебя за сести!» — просипел папа Манзано. На самом деле они сказали «благодарю тебя за честь». Теперь ком глины снова ложится и засыпает. Теперь ком глины снова ложится и засыпает. Сколько воспоминаний у этого комка! Сколько воспоминаний у этого комка! Как интересно было встречать другие комки, восставшие из глины! Как интересно было встречать другие комки, восставшие из глины! Я любил все, что я видел. Я любил все, что я видел. Доброй ночи. Доброй ночи. Теперь я попаду на небо. Теперь я попаду на небо. Жду не дождусь. Жду не дождусь. Узнать точно, какой у меня вампитер. Узнать точно, какой у меня вампитер. И кто был в моем карасе. И кто был в моем карасе. И сколько добра мой карас сделал ради тебя. И сколько добра мой карас сделал ради тебя. Аминь. Аминь. Глава сотая. Фрэнк прячется в каменный мешок. Но папа еще не умер и на небо попал не сразу. Я спросил Фрэнка, как бы нам получше выбрать время, чтобы объявить мое восшествие на трон президента. Но он мне ничем не помог, ничего не хотел придумать и все предоставил мне. «Я думал, вы меня поддержите», — жалобно сказал я. «Да, во всем, что касается техники», — Фрэнк говорил подчеркнуто сухо. «Мол, не мне подрывать его профессиональные установки. Не мне навязывать ему другие области работы». «Понимаю. Как вы будете обращаться с народом, мне безразлично. Это дело ваше». Резкий отказ Фрэнка от всякого вмешательства в мои отношения с народом меня обидел и рассердил, и я сказал ему намеренно иронически: «Не откажите в любезности сообщить мне, какие же чисто технические планы у вас на этот высокоторжественный день?» Ответ я получил чисто технический. «Устранить неполадки на электростанции и организовать воздушный парад». «Прекрасно. Значит, первым моим достижением на посту президента будет электрическое освещение для моего народа». Никакой иронии Фрэнк не почувствовал. Он отдал мне честь. «Попытаюсь, сэр, сделаю для вас все, что смогу, сэр, но не могу гарантировать, как скоро удастся получить свет». «Вот это-то мне и нужно, светлая жизнь». «Рад стараться, сэр», — Фрэнк снова отдал честь. «А воздушный парад?» — спросил я. «Это что за штука?» Фрэнк снова ответил деревянным голосом. «В час дня сегодня, сэр, все 6 самолетов военно-воздушных сил Сан-Лоренсо сделают круг над дворцом и проведут стрельбу по целям на воде. Это часть торжественной церемонии, отмечающей День памяти 100 мучеников за демократию. Американский посол тогда же намеревается опустить на воду венок». Тут я решился предложить, чтобы Фрэнк объявил мое восхождение на трон сразу после опускания венка на воду и воздушного парада. «Как вы на это смотрите?» — спросил я Фрэнка. «Вы хозяин, сэр?» «Пожалуй, надо будет подготовить речь», — сказал я. «Потом нужно будет провести что-то вроде церемонии приведения к присяге, чтобы было достойно, официально». «Вы хозяин, сэр?» Каждый раз, как он произносил эти слова, мне казалось, что они все больше и больше звучат откуда-то издалека, словно Фрэнк опускается по лестнице в глубокое подземелье, а я вынужден оставаться наверху. И с горечью я понял, что мое согласие стать хозяином освободило Фрэнка, дало ему возможность сделать то, что он больше всего хотел, поступить так же, как его отец, получая почести и жизненные блага, снять с себя всю личную ответственность. И поступая так, он как бы мысленно прятался от всего в каменном мешке. Глава 101. Как и мои предшественники, я объявляю Баканона вне закона. Я написал свою тронную речь в круглой пустой комнате в одной из башен. Никакой обстановки, только стол и стул. И речь, которую я написал, была тоже круглая, пустая и бедно обставленная. В ней была надежда, в ней было смирение. И я понял, невозможно обойтись без Божьей помощи. Раньше я никогда не искал в ней опоры, потому и не верил, что такая опора есть. Теперь я почувствовал, что надо верить, и я поверил. Кроме того, мне нужна была помощь людей. Я потребовал список гостей, которые должны были присутствовать на церемонии, и увидел, что ни Джулиана Касла, ни его сына среди приглашенных не было. Я немедленно послал к ним гонцов с приглашением, потому что эти люди знали мой народ лучше всех, за исключением Баканона. Теперь о Баканоне. Я раздумывал, не попросить ли его войти в мое правительство и таким образом устроить что-то вроде золотого века для моего народа. И я подумал, что надо отдать приказ снять под общее ликование этот чудовищный крюк у ворот дворца. Но потом я понял, что золотой век должен подарить людям что-то более существенное, чем святого у власти, что всем надо дать много хорошей еды, уютное жилье, хорошие школы, хорошее здоровье, хорошие развлечения и, конечно, работу всем, кто захочет работать. А всего этого ни я, ни Баканон дать не могли. Значит, добро и зло придется снова держать отдельно. Зло во дворце, добро в джунглях. И это было единственное развлечение, какое мы могли предоставить народу. В двери постучали. Вошел слуга и объявил, что гости начали прибывать. И я сунул свою речь в карман и поднялся по винтовой лестнице моей башни. Я взошел на самую высокую башню моего замка и взглянул на моих гостей, моих слуг, мою скалу и мое тепловатое море. Глава 102. Враги свободы. Когда я вспоминаю всех людей, стоявших на самой высокой башне, я вспоминаю 119-е Калипсо Баканона, где он просит нас спеть с ним вместе. «Где вы, старые дружки?» — плакал грустный человек. Я ему тихонько на ухо шепнул: «Все они ушли навек». Среди присутствующих был посол Хорлик Минтон с супругой, мистер Лоу Кросби, фабрикант велосипедов со своей Хезл, доктор Джулиан Касл, гуманист и благотворитель, и его сын, писатель и владелец отеля, крошка Ньют Хоникер, художник, и его музыкальная сестрица миссис Гаррисон С. Коннорс, моя божественная Мона, генерал-майор Фрэнклин Хоникер и 20 отборных чиновников и военнослужащих Сан-Лоренцо. Умерли. Почти все они теперь умерли. Как говорит нам Баканон, слова прощания никогда не могут быть ошибкой. На моей башне было приготовлено угощение, изобиловавшее местными деликатесами – жареные певчие птички в мундирчиках, сделанных из их собственных пестрых перышек, лиловатые крабы, их вынули из панцирей, мелко изрубили и изжарили в кокосовом масле, крошечные барракуды, начиненные банановым пюре, и, наконец, кусочки вареного альбатроса на пресных кукурузных лепешках. Альбатроса, как мне сказали, подстрелили с той самой башни, где теперь стояло угощение. Из напитков предлагалось два – оба без льда, пепси-кола и местный ром. Пепси-колу подавали в пластмассовых кружках, ром — в скорлупе кокосовых орехов. Я не мог понять, чем так сладковато пахнет ром, хотя запах чем-то напоминал мне давнюю юность. Фрэнк объяснил мне, откуда я знаю этот запах. «Ацетон», — сказал он. «Ацетон? Ну да, он входит в состав для склейки моделей самолетов». Ром я пить не стал. Посол Минтон с видом дипломатическим и гурманским неоднократно вздымал в тосте свой кокосовый орех, притворяясь другом всего человечества и ценителем всех напитков, поддерживающих людей, но я не заметил, чтобы он пил. Кстати, при нем был какой-то ящик, я никогда раньше такого не видал. С виду ящик походил на футляр от большого тромбона, и, как потом оказалось, в нем был венок, который надлежало пустить по волнам. Единственный, кто решался пить этот ром, был Лоу Кросби, очевидно, начисто лишенный обоняния. Ему, как видно, было весело.
Взгромоздясь на одну из пушек так, что его жирный зад затыкал дырку для запала, он потягивал ацетон из кокосового ореха. В огромный японский бинокль он смотрел на море. Смотрел он на мишени для стрельбы. Они были установлены на плотах, стоявших на якоре неподалеку от берега, и качались на волнах. Мишени, вырезанные из картона, изображали человеческие фигуры. В них должны были стрелять и бросать бомбы все 6 самолетов военно-воздушных сил Сан-Лоренцо. Каждая мишень представляла собой карикатуру на какого-нибудь реального человека, причем имя этого человека было написано и сзади, и спереди мишени. Я спросил, кто рисовал карикатуры, и узнал, что их автор — доктор Вокс Гумана, христианский пастырь. Он стоял около меня. «А я не знал, что у вас такие разнообразные таланты». «О да, в молодости мне очень трудно было принять решение, кем быть. Полагаю, что вы сделали правильный выбор». Я молился об указаниях свыше. «И вы их получили». Лоу Кросби передал бинокль жене. «Вон там, ближе всех, старый Джо Сталин, а рядышком старина Фидель Кастро. А вон там Гитлер», — восторженно захихикала Хэзл. «А вот старик Муссолини и какой-то япошка. А вон старина Карл Маркс. А вон там император Вильгельм в каске», — ворковала Хэзл. «Вот уж кого не ожидала увидеть. И старик Мао. Видишь старика Мао? Ох и влепят ему. Ох и влепят, на всю жизнь запомнит, верно? Нет, это они здорово придумали». «Да, собрали фактически всех, кто был врагом свободы», — объявил Лоу Кросби.